Приветствую вас, уставшие люди понедельника, с вами, как обычно в это время, еженедельная программа о человеческих потребностях и нечеловеческих возможностях пирамиды Урмаслоу. И я ее ведущая Наталья Урмацких. У нас близятся длинные майские каникулы. Наверняка вы уезжаете, улетаете, уплываете отдыхать, поэтому самым актуальным я посчитала как раз коснуться темы моря. Но коснуться, скажем так, необычно. Что мы делаем в море? Ну, плаваем на матрасике, бултыхаемся, медузами кидаемся, но не все и не всегда. У меня в гостях... Давайте сначала шпигель запустим.
Что такое фридайвинг и возможно ли свободное падение в океане? Как далеко можно заплыть в моноласте? И почему лимон лучший друг ныряльщика? О чем думает фридайвер, когда играет в нырки?
Вы когда-нибудь играли в нырки? Да нет, за столиком.
А что такое
нырки? Нырки – это нырки.
Нырки – это нырки, сказала героиня Ирина Васильева, но нырки бывают разными. Сегодня у нас в гостях замечательная девушка Ольга Малова, которая именно ныряет глубоко и надолго. Это называется фридайвинг. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец-то я вас показала и представила, но это еще не все. Не все ваши хобби, не все ваши профессии, поэтому я прошу запустить видео, которое отразит лучше всех вашу личность и харизму. Маленькая техническая. Итак, мы познакомились с Ольгой Маловой. Красивой фридайвершей. Есть феминитив у этой профессии?
Ну, как вам сказать? Есть, конечно.
Хорошо, фридайвер – это все-таки призвание. Это, наверное, внегендерное.
Надо любить, прежде всего, воду, любить погружаться, ощущать себя в этой стихии, чтобы не было страха перед этим.
Я хочу напомнить зрителям, что, в принципе, ныряние, фридайвинг, скажем так, и ныряние без всяческих, приспособлений – это много тысячелетий, одно тысячелетие точно, во всяком случае, многовековая история у этого занятия. Это и ловцы жемчугов, и добытчики каких-то ракушек, в общем-то, это не новость. Почему это стало, таким спортом адреналиновым?
Ну, судя по истории, однажды Жак Майоль нырнул где-то вот 69-й год, он нырнул метров на 70, и ученые стали изучать способности и возможности нашего организма. И с тех пор фридайвинг превратился в спорт, и сейчас активно очень развивается на олимпийском уровне.
А Жак Майоль – это кто, для тех, кто не знает?
Ныряльщик, спортсмен, пловец, кто там еще?
Друг Кусто.
Да.
И друг Кусто. А в чем психология фридайвинга? Почему? Ведь даже тот Кусто и до него изобрели там акваланги, батискафы. Почему именно голышом и в стихию?
Лично для меня я могу сказать, что это расслабление, это успокоение, прежде всего, ментальное, психологическое. Это свободное перемещение, ощущение себя в этой стихии. А дайверы, они очень плавно опускаются, поднимаются, они очень медленные. Если они увидели черепаху, дельфина, они не могут его догнать. Мы же, в отличие от них, да, пускай у нас будет время погружения гораздо меньше, но мы очень быстрые в этом плане. И есть свои, конечно, плюсы.
А за счет чего вы такие быстрые и ловкие?
За счет того, что мы не дышим под водой, а все делаем на своем дыхании.
Ну, с задержанным дыханием, как это правильно? Апноэ, правильно?
Задержка дыхания, апноэ, да.
По-медицински.
Апноэ,
мне кажется, так, в общем, недолго понырять-то можно. Какое вот максимальное, например, ваше достижение без глотка воздуха?
Мои достижения в статике – это 4,5 минуты, я могу не дышать под водой.
С ума сойти. 4,5 минуты, человек просто гудение какой-то передал.
Ну да, есть такое. Но, соответственно, в динамике это меньше, потому что двигаешься, расходуется кислород, но, поверьте мне, время под водой летит совсем по-другому. И те 2-2,5 минуты, они как 2 часа на суше.
Я даже представить не могу. И, кстати, хочу нашим зрителям, слушателям предоставить уникальную возможность за активность в WhatsApp 965-108-34-93, а также за комментарии в Facebook по трансляции. Вы рискуете утонуть в глазах этой замечательной нашей гости и получить из ее рук замечательные фридайверские призы. Я немножко пошуршу, да простит меня звукорежиссер. Вот такая фридайверская шапка. Вот такая вот. Вот зрителям Инстаграм я тоже показываю. Настоящая шапка фридайвера. Зачем фридайверу шапка?
С чудесного острова.
С какого? Расскажи историю этой шапки.
Мы попали на этот остров совершенно случайно, не случайно. Все случайности бывают не случайно. Да, мы поехали в Индонезию. И вот прогуливаясь по пляжу на острове Бали замечательном, ну, в таком нетуристическом месте, мы увидели...
Сказочном.
Да, сказочном. Мы увидели, что откуда-то возвращаются с буями, с тросами, с костюмами, с широкими улыбками, довольными глазами люди. Я к ним подошла и стала спрашивать, а что это такое, что вы здесь делаете? И оказалось, что у них фридайв-сессия, это тренировка. И слово за слово мы разговорились, поскольку я очень люблю воду. А там еще оказался русскоговорящий молодой человек, он из Петербурга. И вот первый раз я нырнула с ним. Это было в деревне Амед. А дальше он там инструктором работал. А далее он стал развиваться в этой области, и на чудесном острове Нуса-Пенида, это от Бали на лодочке часик надо проплыть, открыл свою школу, которая называется «Фридайв Нуса». Вот. Это ее название. И, собственно, у них вот такие вот есть шапочки. Шапочка, кстати, очень новая, потому что я привезла их несколько. Вот одну я уже ношу, и сын у меня носит, но вот осталась еще одна, и думаю, зачем же она лежала?
Не ношенная.
А оказывается, она лежала, собственно, вот чтобы подарить, да.
Хорошо, я напомню, что шапочка достанется тому, кто пришлет в WhatsApp какой-нибудь очень интересный вопрос. Может быть, это новый будет поклонник фридайвинга. WhatsApp, напоминаю, 8-965-108-34-93. У нас еще есть несколько призов. Наверное, нужно показать маску,
да? Конечно,
да. Это настоящая маска, причем она такая, вот такая вот. Видно, что она с историей, эта маска.
Да.
Кто-то в ней уже, надеюсь, не тонул.
Нет, все очень хорошо началось с этой маски. Это итальянская, очень известная маска, аквасфера. Собственно, в ней ныряют и спортсмены профессиональные, которые участвуют в соревнованиях. С этой маски начались мои глубоководные нырки.
О, персональная?
Да, персональная маска, поскольку у меня их уже накопилось 8 масок, то у меня вот такое желание подарить эту маску начинающему фридайверу или желающему познать. Это с удачной историей, мне она очень помогала, выручала, качественная, классная маска, и такие, по-моему, сейчас уже не делают.
Ребята, если не вы выиграете этот приз, то да. Я выиграю этот приз, поэтому,
кстати, что
советую,
важно,
рекомендую подтягиваться. О, с чехлом, да.
Да, вместе с чехлом идет, поскольку транспортировка, многие думают, что он не нужен. Нет, он нужен, чтобы не поцарапать, чтобы не выпали линзы и так далее. Вот очень классно все вместе.
А мы считали, что фридайверы не имеют никакой экипировки. А третий, давайте сразу с призами. Это что? А, это просто резиновая шапочка.
А это шапочка, это не просто резиновая,
не просто
шапочка.
Резиновая шапочка.
Да. Это вот как-то меня
это
чудесно...
Это мы опять кого-то рекламируем?
Нет, это не реклама, это просто...
Вот такая чудесная шапочка резиновая. Можно в бассейн ходить, а можно на море. Ну нет, на море, наверное, странно.
Да, каким-то образом я оказалась на Тенерифе, и там тоже познакомилась с ребятами. У них там своя школа есть, и они мне ее подарили, презентовали. Я ее у себя обнаружила и решила вот сегодня тоже подарить ее, почему бы нет.
Вот такая большая раздача слонов подарочных у нас сегодня. Очень щедрая Ольга Малова, фридайвер, у нас сегодня в эфире. Телефон WhatsApp, эфирный WhatsApp, на который вы можете прислать свои вопросы, пожелания, рекомендации. 965-108-34-93. А мы переходим к интересному. Мы переходим именно к вопросам и деталям сути фридайвинга. Как на него учиться или прям родился и поплыл?
Ну, конечно, учится.
Где?
Учится, как правило, в теплых водах, и где есть глубины, ну, хотя бы минимум 20, это глубокий фридайвинг.
Да, в ближайшем фитнес-центре.
Но можно начать это делать в бассейне, где есть глубина 5 метров, где есть инструктор сертифицированный, ну, например, SSI фридайвинг или AIDA, где он имеет право обучать на basic уровень, бассейн. Собственно, это самый нулевой, базовый уровень, где самые основы основ.
А что такое основы основ? Что нужно правильно затыкать нос, продувать уши?
Основы основ, ну, рассказывать сначала теория. что происходит у нас в организме, чтобы наш мозг понимал, что это не опасно, что человек не утонет, что все будет хорошо. После этого рассказывается уже теория, как бы практика, да, что надо делать, погружаясь, ныряя, о чем думать, о чем не думать, какие упражнения до, какие после, как дышать до, как после тренировки. Ну а дальше переходим в практику и уже простые практические упражнения. На задержку дыхания и на ныряние, если это бассейн, конечно, в динамику, в ластах и без них.
А есть какая-то разминка? Ну то, что вот можно сейчас озвучить, например, там.
Есть.
Насколько глубоко надо вздохнуть, там, насколько сильно выдохнуть, ну что-то.
Ну смотрите, у каждого, конечно, инструктора свои какие-то, да, есть штучки. Но основные – это дыхательные упражнения, как правило, из йоги. Подышим спокойно носом, вдох одной ноздрёй, выдох через другую. Ну, вот такие вот техники, кто занимается вот йогой, они в курсе. Такие.
Как интересно, а почему фридайвинг с йогой так тесно переплетаются? Есть какая-то предпосылка к этому, предыстория?
Дыхательные техники йоги способствуют расслаблению.
А, фридайвер должен быть расслабленным.
Расслабленным,
для чего?
Спокойным. Ну, у нас даже есть такая шутка среди фридайверов. Не расслабишься, не погрузишься.
Почему?
Ну, потому что, когда человек очень сильно напряжен, беспокоен, ему сложно погрузиться глубоко, потому что его мозг, да, думает, что вот тут не хватит воздуха, а когда он много думает, сжигается кислород, соответственно, мозговая деятельность повышенная. Ну, вот для этого и нужно расслабляться.
А паника может охватить человека во время погружения?
Может охватить паника, но, как правило, на первом курсе, это уже после бассейна, когда мы переходим в глубину, да, об этом рассказывается, как это преодолеть, что делать, какие возможные практики можно применять, чувствование своего тела, вот это вот все на это направлено.
Но мне кажется, борьба с паникой, она нужна не только в море, в океане, она вообще в принципе нужна.
Да, это вот очень полезно.
И если вы сейчас озвучите какой-то секрет, как бороться с паникой, я думаю, нам будут зрители благодарны за это.
Но прежде всего секрет, нужно взять какое-то упражнение дыхательное и делать его каждый день. Это самый простой секрет.
Ну, например, какое?
Ну, могу сказать...
У вас кодекс чести фридайверов не разрешает какие-то показывать упражнения или что? Может, я в какую-то тайну лезу?
Нет. Могу сказать лично из своего опыта, что, например, я делаю каждый день там, да, с самого утра или в течение дня, если вдруг утром не хватило времени. Это обычное спокойное дыхание, когда ложишься, например, на спину, закрываешь глаза, делаешь спокойный глубокий вдох, проходишься по телу своему, как бы со стороны смотришь спокойный, так, сверху вниз или снизу вверх, как хочешь, да, и спокойный глубокий выдох. И все внимание концентрируется на вдохе, как воздух заходит в ноздри, опускается в легкие и обратно. Это очень здорово успокаивает мозговую деятельность. Это вообще минимальный какой-то...
Сколько раз подряд надо сделать?
Да сколько хочешь.
А перенасытиться кислородом можно? Потому что если так долго-долго думать и дышать...
Если дышать спокойно, то нет.
Вот, хитрость.
Да, а вот многие, кстати, фридайверы очень грешат, используют такое понятие, как гипервентиляция. То есть это когда... к этому относится все, что неспокойное дыхание. Очень сильные, очень глубокие, очень быстрые вдохи. То есть, например, в среднем у обычного человека в минуту 12-14 вдохов. У фридайвера, который уже этим увлекается, там несколько лет, ну, может, 2-3 и больше, он более спокоен, у него 10-12 вдохов, да? А когда человек начинает активно дышать, вот есть такое упражнение в йоге, называется, я все время сбиваюсь, сейчас я вспомню, капалабхати, вот.
Капалабхати.
Я просто ни разу не йог, но оттуда беру все эти штучки очень классные.
Валис-маргулис.
Да. Вот, и оно заключается в том, что делается акцент на активном выдохе с помощью движения стенки живота.
Диафрагма?
Нет, живота.
Живота, да.
А, собственно, вдох происходит непроизвольно. Это делается очень быстро, очень часто. Тем самым происходит гипервентиляция легких.
Да, вокалисты так делают, я
знаю. Да, делают. Вот у нас, кстати, в тренировке, где в бассейне занимаюсь в Москве, чтобы поддерживать свои навыки, пришел оперный певец. И он такой, а сейчас я вам расскажу секретную технику, и показывает нам это дыхание.
А вы как будто не знали.
Ну, конечно, нам было интересно послушать, что скажет нам не фридайвер. Оказывается, это все очень пересекается, и это используют в жизни другие.
Ну, потому что оперным певцам нужно еще больше воздуха, наверное, чем фридайверам.
Наверное, в некоторых моментах, да.
Так, с техникой разобрались. А что еще из йоги может быть какие-то? Вот как перед бассейном, перед плаванием люди обычно разминаются физически, да. Там руками машут, приседают. Что делают фридайверы? Растяжка.
Растяжка на гибкость, на эластичность. Но прежде всего, конечно, эластичность диафрагмы. Чем более эластичная диафрагма, тем больше мы можем вдохнуть кислорода в себя, то есть объем легких, тем самым мы даже можем увеличить. Ну вот, например, из моего личного опыта, я его увеличивала почти на литр.
Ого. В среднем. А как это измеряется, интересно?
А есть специальный измеритель, да, все это доступно. Ну,
но это в поликлинике, не помню, наверное, как бы. Да?
Нет, нет, нет. В принципе, у любого инструктора есть. Сейчас не помню уже название, я не инструктор же.
Я помню, в детстве, когда у нас была лечебная физкультура, мы шарили эти мячики резиновые надували. И да. Сначала, когда ты приходишь, такой больной астматик маленький, ты надуваешь там 15 вдохов туда сделал, он как был, тряпочка так и была. Угу. А потом к концу курса ты уже такой раз за 8-9 вдохов средний шарик надуваешь, и даже не падаешь в обморок.
Ну вот там примерно такой же,
наверное,
принцип.
Такая же система,
но есть,
да,
такая стрелочка, которая еще меряет объем легких. То есть у человека среднего, да, объем легких там, ну, примерно 4-4,5. Кто занимается дыхательными практиками, ныряет, у них там 5-8. Вот у наших там рекордсменов 8, например.
А, кстати, рекордсмены мирового уровня из России есть на сегодняшний момент?
Есть.
Кто это, эти великие люди?
Это известная семья Молчановых, но Натальи уже нету по неизвестным причинам. Она пропала.
Она во льдах, по-моему, да?
Вот нет, она не было? Во льдах, она в Испании. Там...
Я просто из потока СМИ слышала, какие-то
Ныряльщики
регулярно покидают нашу.
Да, там была обычная тренировка, что случилось, я не знаю, я не вправе это комментировать. И сын Алексей Молчанов, он держатель рекордов мира. А Наталья, у нее 40 там золотых медалей, вот как она начала нырять. 2000, дай бог памяти, 3-5 года. По всем дисциплинам глубоководных у нее есть среди женщин.
А рекорды ставятся на продолжительность пребывания под водой или на глубину, которую фридайверы покоряют? Или
ну,
на
смотрите,
длину, не знаю.
Делится на две части. Есть, да, дисциплины в бассейне, да, это закрытая вода, есть на открытой воде. В бассейне это статика, статическая задержка, когда просто фридайвер погружается лицом в воду, лежит на животе и засекается время. Это вот дисциплина по статике. Там у Натальи Молчановой 9.01 или 9.02. Вот она 9 минут вот не дышит.
9 минут,
да,
просто лежит.
Среди мужчин это европеец, у него 11.25 или 11.25 секунд или 35. А дальше в бассейне есть еще такая дисциплина, как динамика без ласт в длину и в ластах. А на открытой воде уже там глубоководная история, там ныряние в глубины.
Ну а что почетнее всего выиграть? Какое соревнование? Ну, просто полежать 11 минут лицом в воду или, не знаю, покорить Марианскую впадину?
Ну, по мне, так это глубины, конечно. Там ощущения другие, там вообще все очень интересно происходит. Подводный мир ему миллиарды лет.
Ну вот вы как-нибудь участвовали вот в каких-то соревнованиях, и, допустим, не знаю, во время погружения, ну, мурена из рифа вынырнула, или там манта пролетела мимо?
В соревнованиях я не участвовала. Меня очень склоняют, но поскольку я человек импульсивный, эмоциональный, для меня это будет очень волнительно. Не хочу соревнования. А что касается интересных вот жителей подводного мира, да. Я плавала с мантами, это нереальное ощущение. Это манты, это морские дьяволы, они в отличие от скатов безопасны, у них нет электричества в хвостике. Они очень дружелюбные, кстати, и когда двигаешься спокойно, расслабленно, они готовы подпустить к себе. И что со мной произошло, то есть я с ними была, как с вами, вот на таком расстоянии, мне попалась семья мант. Папа, мама и малыш.
Притом, и мантышка.
И притом этих мант обнаружил мой сын, которому было 4,5 года.
Он тоже плавает?
Он тоже плавает, но он пока не ныряет. Он плавает в свое удовольствие, он там висит на буе, он увидел этих мант. Мама, тут манты! А люди, которые не ныряют, в шоке. Как это там взрослые боятся? Там же скалы, там волны, то есть это не спокойная водичка, если что. Вот, и вот я заметила, что когда человек ведет себя неспокойно в воде, нервничает, обычно манты, дельфины, киты, они уплывают, стараются уплыть. А когда человек спокоен, расслаблен, уверен, им самим интересно. К нам однажды, ну, не лично ко мне, к моим друзьям вот с острова Носопенида приплыл дельфин на тренировку. Откуда он там взялся, мы до сих пор гадаем.
Из любопытства просто.
Да, он приплыл, он сначала плавал вокруг этого буя, троса, потом он подплывал поближе, заглядывал, интересовался, вот долго он там плавал.
Может, он думал, спасать пора?
Наверное.
Ну, а действительно, миф или реальность, что дельфины пловцов вытаскивают на берег? Потому что опровергают многие мифы, что они такие дружелюбные вообще спасатели и предупреждают, что лучше не рисковать.
Они очень игривые. У меня был опыт общения с дельфинами, но он такой, можно сказать, полудикий. Это дельфин, который выращен людьми в океане. И...
прикормленный?
Да. Угу. Ну, то есть его с младенчества там просто вырастили, его даже отпускают в океан, он возвращается, то есть не уплывает. Вот. И мне предупредили, что очень аккуратно с ним поиграть, потому что они заигрываются, может на глубину утащить. Ну, вот я осталась жива, со мной такого не случилось, но тем не менее это может быть.
Какие еще интересные животные попадаются? А опасности какие?
Ну, мурену, конечно, я встречала, это вообще очень частые гости, и они не опасны. Если в них не тыкать пальцем, то ничего не случится.
Не, сама... не выковыривать их, да, из норки, да?
Да, да, да. Она сама так выплывает и смотрит, о боже, кто это там, 100 раз больше меня.
Ну, а случаи нападения морской фауны, в принципе, на фридайверов, они были ваши, ну, хотя бы истории там или слышали, видели, сталкивались?
Среди фридайверов лично я не слышала, не видела. Дайверы, да, почему-то вот дайверы любят там подплыть к скату, лечь на него, там сесть на него. И, конечно, кому это будет приятно, когда на тебя сверху кто-то ложится?
Я так слышу немножко какую-то такую конкуренцию между дайверами и фридайверами.
Ну,
вы не дружите?
У нас между собой шутки такие есть. Мы когда ныряем... Ну, там,
наверное, моя... как байкеры и автомобилисты, они такие, а, вы четырёхколёсные в своих банках ездите,
а мы тут... друг другу с уважением, но в то же время подкалываем так издалека.
Но в совместных каких-то мероприятиях, не знаю, может быть, фестивалях или экшенах вы участвуете?
Да, это очень удобно, когда происходят съемки какие-то, вот, например, на Кипре так случилось, что у меня были съемки подводные, а потом оказалось, что на афишу соревнований, и дайверам просто очень удобно снимать, находясь долгое время в воде. Если мы там нырнули туда-обратно, там покрутились, сделали кувырки, всплыли, там опять нырнули.
Эксплуатируйте, товарищи, с аквалангами.
Не то слово, не то. А еще у нас классные шутки есть. Мы, например, когда ныряем, и дайверам тоже интересно. Там кто-то вообще фридайверов не видел, они такие смотрят, на 20 метрах плавает человек без оборудования. Они начинают подплывать такие медленно, а мы быстро. И такой знак показываем, как будто мы баллончик откручиваем. Но так, и они, что происходит, в чем дело?
Еще думают, что мы, может, инопланетяне какие-нибудь подводные. А какие обозначения, знаки вот под водой существуют? Они отличаются от обычных дайверских?
Нет, окей, самый распространенный знак у нас вот.
Что все в порядке?
Все хорошо, все
а
в
тревога?
Порядке. Тревога видно по глазам, и обычно фридайверы об этом не сообщают, потому что там концентрация больше идет на себя, на свое тело, на свои ощущения. И когда тревога, то человек начинает очень активно двигаться, и страхующий начинает понимать это, если он квалифицированный страхующий. То есть у нас есть правило номер один – никогда не нырять в одиночку.
Угу.
То есть это нарушать нельзя, потому что существует этот предел, когда случается потеря сознания, blackout, да, это тот. Так, может быть, я перепрыгнула вперед.
Да нет,
и
ничего.
И не всегда это возможно поймать и проконтролировать, и многие даже этого не помнят, думают, что все хорошо. Очнулся человек, а он такой...
То есть все-таки это от нехватки кислорода, теряет человек сознание, будучи...
Есть, может быть такое. Если человек передавливает себя, то есть, ну, это особенно этим грешат профессиональные спортсмены. У меня был такой случай, я ныряла в Индонезии с девочкой-американкой, она профессиональная спортсменка, брасистка, по-моему, очень такая мощная, и вот она погрузилась на 20 метров, у нее был первый уровень обучения, и ей уже показывают, что пора тебе всплывать. Она говорит, что нет, все хорошо, все окей. Ну, то есть спортсмен не очень так чутко относится к сигналам своего тела. И когда ей уже показывает инструктор, давай, а я рядом как будто страхующий, да, ну, отрабатываю навыки свои, вовремя ее подняли, потому что на поверхности еще бы 5 секунд, и она бы могла бы уже вот отключиться.
А медики на берегу страхуют?
Ну, это когда соревнования проходят.
А, просто когда собираетесь, нет?
Когда тренировка, конечно, мы не ныряем на такие глубины, как спортсмены. У спортсменов профессиональных там 100 метров заявлено. Там, ну, женщин там 70-100, такие цифры.
100 метров. А как вы готовите, ну, элементарно, ну, уши хотя бы, да? Потому что там ныряешь на 5 метров, и перепонки рвутся. Есть какая-то техника, не знаю, в которую вы масло капаете или что?
Ну, прежде всего, продуваться необходимо. Есть несколько методов. Самый первый, с чего начинают, это метод Вальсальва, это продувка из воздуха из легких. Дальше идет продувка, как называется, метод Френзели, когда здесь вот с помощью мышц языка, я могу показать, это происходит вот так.
О, Там какие-то мышцы языка двигаются.
Да-да-да, они двигаются, они очень подвижные, они могут работать.
Они воздух гонят куда-то?
Да, они вот поднимаются небом, и тем самым воздух подгоняется в уши и компенсируется, происходит компенсация давления. И мы это делаем каждый метр обязательно, чтобы это все происходило на уровне комфорта. То есть, если присутствует малейший, второе правило, присутствует малейший дискомфорт в ушах, в глазах, в голове, где угодно, нужно развернуться и подняться на поверхность. Но многие почему-то не поднимаются. Это уже человеческий фактор.
И что с ними происходит?
Ну, что происходит? Блокаут? Уши могут заболеть, например, вот что, неприятные моменты какие-то.
Но, в принципе, вот эластичность барабанных перепонок, она повышается какими-то дополнительными средствами? Я почему спрашиваю? Батя у меня всю жизнь плавает с маской по морям, по океанам, но не глубоко, не на 100 метров, а так, в рифах. И он у меня вообще, знаете, рационализатор. Он касторовым маслом или облепиховым маслом что-то там все закапывал, и он достиг каких-то определенных результатов, то есть у него там на 5 метров, на 7, ничего не происходит. Ну, не лопается, в смысле, не страдает. Я попыталась за ним один раз без подготовки хвостиком нырнуть, очень потом пожалела об этом.
То есть было неприятно.
Да, профессиональные дайверы, фридайверы, вот вы какие-то средства используете для размягчения перепонок?
Ну, вот эта продувка, я лично тренирую ее каждый день. У меня это уже как образ жизни. То есть я там с утра, когда чищу зубы, у меня это на автомате все происходит, там всякие гудения, там воздух сюда, в лобные пазухи, в эти пазухи.
А как на это реагируют люди, которые, ну, допустим...
Которые не в курсе?
Да, которые не в курсе. Нет, понятно, что вы не умываетесь с незнакомыми людьми на пару, но вот в принципе...
Мои тоже привыкли, да, о, мама гудит, понятно, упражнения делают.
То есть не попадали в такие ситуации, когда вы что-то делали по своей вот профессии, по фридайвингу?
Попадала в такие ситуации.
И как люди реагировали?
Ну, люди сначала шли, потом они останавливались такие.
Девушка, вам помочь?
Они смотрели, что происходит, потом подходили, спрашивали, что вы делаете. Ну, вот интересовались они.
Угу. Ну, хорошо, что никого не вызывали в специальные службы.
То есть у меня не было ни таких случаев.
Я напомню, у нас время неумолимо бежит вперед. Есть эфир на WhatsApp 965-108-3493, куда вы можете писать вопросы для Ольги. Ну, естественно, вопросы, касающиеся фридайвинга в первую очередь. Есть трансляция в Facebook в моем аккаунте. И теперь есть у нас трансляция... В моем аккаунте в Инстаграм. Я, правда, там очень много я вижу комментариев людей, но, к сожалению, не могу прочитать очень мелкий шрифт. Я придумаю, как с этим бороться, но не сегодня, а, видимо, за праздники. Вот. И я напоминаю, что активным слушателям-зрителям есть вариант получить вот такую шапку с историей. Шапка прилетела к нам с Бали. Есть история вот такая вот. Маска со своей биографией в этой маске начинала и училась фридайвингу сама Ольга Малова. Очень хорошая, качественная, итальянская, по-моему, если не ошибаюсь.
В целости и сохранности.
Силиконовая маска. Если ее никто не выиграет, то ее выиграю я на правах руководителя проекта. Да. И есть такая небольшая шапочка, обычная бассейновская шапочка, но тоже очень милая, потому что она тоже принадлежит настоящему фридайверу. Следующий у меня вопрос. Кроме маски, ну, не знаю, шапочки, не шапочки, какой-то экипировкой фридайверы пользуются?
Да. Гидрокостюм.
О! А он такой же, как у обычных дайверов, или отличается?
Отличается.
Почему и чем?
Он должен быть более эластичный, как обтекаемый. Вообще, желательно в идеале вторая кожа, которая сшита на заказ, кастомейд по своим меркам, в соответствии роста, веса. Угу. Ну, итальянцы хорошо, конечно, делают костюмы. Вот я у них заказала 4 года назад, до сих пор он живой, и вообще в целости и сохранности.
Это неопрен называется материал?
Ну, да.
Ну, у дайверов, по-моему, из этого же делают.
Они отличаются, ну... У дайверов они более грубые, у дайверов там различаются сухие, мокрые костюмы. Вот я там в этой теме особо вообще не понимаю ничего.
Да, потому у тебя что... какой-то...
Ну, кстати, еще одна из причин, почему фридайвинг, потому что надо меньше оборудования с собой вести.
Ну да.
То есть у меня там костюмчик, пояс, маска. Ну, еще там потом начинается уже маска такая, маска сякая, там пояс такой, зажимы. Ну, главное же, что в нашем деле? Нарядиться.
Фридайверы могут летать лоукостерами.
Ну, конечно.
У них меньше экипировки.
Ну, костюмы бывают разные по толщине. Самые тоненькие, по-моему, 0,5 или 1 мм. Ну, часто используют профессиональные спортсмены для соревнований. Они очень эластичные, вот неощутимые. А дальше уже там 3-5 миллиметров, 7-9, в зависимости от температуры воды. Там есть внутри тряпочка, называется закрытая пора, а есть открытая пора, то есть тоже такой неопренчик. Ну, соответственно.
Почему индивидуальный крой? Вам важно как-то по-особому владеть телом, не так, как остальным?
Потому что он садится идеально, там нету пузырей на спине, там нет.
А чем вам может помешать пузырь на спине? Просто некрасиво, неэстетично или что?
Ну, неудобно. Ну, вот эти вот всякие нюансы, они очень здорово включают мозговую деятельность. Вот там что-то жмет, вот там что-то...
отвлекает.
Да, отвлекает. Вот у меня такая была история, когда я тренировала статическую задержку в бассейне. Я очень долго не могла спрыгнуть с времени 3.45. Я думаю, что же делать? И вот полгода эти 3.45, 3 минуты 45 секунд. Потом я просто сняла маску, закрыла глазки, и у меня сразу 4.15. То есть вот эти вот нюансы, тонкости, вот там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, они добавляют комфорта, спокойствия, там, соответственно, увеличивается время, метры в динамике, там, в глубине.
А у вас у самой есть какая-нибудь индивидуальная, не знаю, мантра, молитва, стишок, песня, которую вы в голове прокручиваете, и, ну, она как бы вот резонансом вас вводит в такое состояние трансовое, которое продлевает ваше пребывание в воде?
Ну, я просто вспоминаю приятные моменты жизни, когда мне тяжело расслабиться, например, или я почувствовала, у меня был такой момент, когда я ныряла на свою максимальную глубину, там свой рекорд, да, у меня, и я немножко занервничала, потому что шнурок закрутился вокруг пояса на этой глубине внизу. Я просто представила своих близких, как они улыбаются, как они рады меня видеть, и все стало сразу вот поспокойнее, сразу стало хорошо. То есть есть такая техника.
Хорошо, еще несколько буквально практических вопросов. При какой температуре не стоит уже погружаться, например? Ну, вот так человеку basic уровня.
Опять-таки, все очень индивидуально. Вот лично я люблю теплую воду, поэтому я предпочитаю Индонезию, там очень много островов, температура воды 28-30, и там не замерзнешь. А мне в костюме уже при 25 прохладно становится, а вот в группе, где я тренируюсь, в бассейне, там есть люди, которые любят нырять даже в проруби.
Ой, мамочки.
Да, вот есть такие любители.
Но для здоровья-то что полезнее? Ну, понятно, что, наверное,
тепленькая. Ну, конечно, комфортная, да, комфортная
я
температура.
Я с точки зрения 26... там вот сведения судорога, например, ноги.
Ну, 26-28, такая температура.
Самая комфортная.
Я думаю, что да.
Любителю что... теплой водички при какой температуре не стоит этого делать? Ну, не знаю, плюс 19, плюс 18, плюс 17, 16. Когда начинает организм реагировать на холод воды и отвлекает от именно фридайвинга?
Ну вот, к примеру, ныряла я на Тенерифе, Атлантика. Там, конечно, даже летом уже вода прохладная, плюс 24, плюс 25, и даже в костюме становилось некомфортно, потому что мы в воде находимся часа два. У нас там тренировка длится 2-2,5. И да, становилось прохладно, начинает там где-то сводить. Вот, надо вот эти вот
учитывать. Вы обмазываетесь, не знаю, медвежьим жиром?
Нет.
Ну, то есть я вспоминаю сразу все фильмы, которые я смотрела, про там какие-нибудь глубокие заныры и далекие заплывы. Поэтому я сразу пытаюсь выяснить, что миф, что режиссерская выдумка, что правда.
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Да, хорошо. А на ногах у вас что в этот момент?
Ну, носочки и ласты, может быть, би-ласты, а может быть, моноласта. Би – это две такие.
Ну, понятно, это обычные ласты.
Да, а моноласта – это как хвостик у русалки.
А что удобнее, а что практичнее, скажем так?
Я очень люблю моноласты. А практичнее би-ласты.
Ага.
Их удобнее транспортировать. Потому что моноласта более хрупкая, там еще используется материал изготовления. Там самый дорогой – это карбон, стеклотекстолит, ну, пластик он...
То есть у фридайверов тоже есть такая своя какая-то мода и тренды, и скажем так, какие-то обвесы, понты.
Есть такое, да.
Ну, потому что это в любом каком-то спорте, в таком, каждый уже начинает там покупать что-то, карбоновые велосипеды, не знаю, какие-то там.
Кто-то уже ныряет, и вот очень такие выходят, смотрят, о, какой у тебя костюмчик, там сразу понимает, что откуда, а у тебя там...
Как горнолыжники, Богарт, а,
ну, вот все то же самое. Да, 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 там маска, там линзы такие, сяки, там как.
Ну, в принципе, чтобы чувствовать себя комфортно, вот на какую сумму экипировка тянет? Ну, так, если по-честному.
Ну, самый минимальный костюм, вот, который удобен, это 1009. можно найти, да, там где-то там на сайтах порыть. Вот у меня в бассейне такой костюм, я им пользуюсь уже.
Не дешевый,
3 года, да. Ну, вообще в оригинале он там стоит сейчас 14, ну, там где-то можно найти его за 7, за 8, за 9. А, вот, маска, ну, маска вот в среднем там 2-2500 и выше, ниже есть цены.
Ну, в общем-то, не хоккей, не большой теннис, но тоже не дешево.
А ласты, там уж такой разброс, от 5 до 50.
А вот как у лыжников, например, разные есть смазки-присадки, которыми они в разные градусные режимы uh-huh. натирают лыжи. Uh-huh. А по отношению к моноластам или к биластам есть что-то такое, там, ребро жесткости, материал
да.
сам? Вот
конечно.
Чем они отличаются, на какую глубину, в каких плавать, например?
Конечно, есть. Очень классно, когда вот индивидуальный заказ. Кстати, вот мои тренеры в бассейне, они делают это все. И по росту, по весу, в зависимости от дисциплины, кто он там, спринт или глубоководник, и там наслаивается несколько пластин, то есть уровень жесткости, все это соблюдается, размер.
А новичку, вот какую выбрать ласту?
Новичку самую простую, можно, если он хочет освоить плавание дельфином, но это вот эти вот естественные движения, да, просто обычная моноласта, как она называется, спортивная моноласта, она стоит там 7-7500.
Да, обычная такая.
Да, совсем вот. Можете посмотреть там в Фейсбуке, все это есть, кто это делает.
Ну, мы уже
просто
практически...
Просто гипермоноласта большая, она стоит 20 и выше, такие там цены начинаются.
А в какой моноласте тяжелее, в маленькой или в большой?
В маленькой сложнее.
Почему?
Потому что у нее нету бортиков, которые стабилизируют движение. В ней, кстати, спортсмены оттачивают свою технику плавания. А начинающие пловцы учатся плавать. И дети с нее тоже начинают плавать. Ну, вот, я пробовала и то, и то. Вот в этой, конечно, посложнее, которые сам спортивные.
Активнее призываю вас написать вопрос в WhatsApp или в эфир, в трансляцию в Facebook или в Instagram. Но в Instagram я не вижу, там пишут люди, но не вижу. Это моя ошибка, хорошо. В следующий раз исправлю. Все-таки, наверное, WhatsApp самое оптимальное. 965-108-34-93. Еще есть немного времени пообщаться вживую с настоящим опытным фридайвером.
Любителем.
Да. Ну и теперь, значит, как обычно в конце выпуска новостей, там погода и Росгидрометцентр, красивая девушка рассказывает, вот в этом регионе у нас вот это, вот это, вот точно так же можно вот порекомендовать, в какой регион людям в свободное
съездить,
плавание
да?
отправляться?
Ну, хорошо,
в мае.
Ну вот в мае можно в Индонезию съездить, там вообще круглый год теплая температура, вода, температура воды 28-30.
А там интерес под водой? Я просто не была, так
очень.
Не знаю, да? То есть там живое море?
Там столько островов, там есть заповедник Минджанган около острова Бали на севере, он входит в топ-10 вообще мировых.
Не, ну острова понятно. А под водой интересно, мне же интересно, чтобы
так
там рыбки.
Так это же подводный
были.
Мир, я же говорю, туда приплываешь, да, на этот остров ныряешь, там такие красоты. А, что касается поближе, там, да, возьмем июнь, июль, август, это Египет. Известный всем Дахаб, Шарм-эш-Шейх уже сделали тоже школу фридайвинга. Канарские острова ныряют, в Испании стали нырять. А вот Кипр, Кипр тоже очень прекрасно подходит, начиная с мая по ноябрь там ныряют, проводят соревнования, там чистая прозрачная водичка, глубины есть.
Мы услышали ваши рекомендации. Но
а
понятно, что, наверное,
интересный...
вы почему-то вот не упомянули регионы Краснодарского края, Крыма.
Ну вот не люблю я Черное море, потому что там очень большой перепад температуры воды. То есть такое понятие, как термоклин. То есть на поверхности может быть 26, а на 10 метров... Там плюс 18.
А чем это грозит?
Ну, шок такой сразу, встряска для организма. Тепло, тепло, раз в холод. Все, и уже расслабление твое куда-то уплыло, и уже не кайфово, уже неприятно.
Ну, и там живности, наверное, поменьше.
И живности
не так
там,
любопытно
да,
плавать.
Да. Хотя вот, но вся живность, она находится метров на 10, на 15, поэтому... Ну, кстати, вот это применимо к жизни. Вот муж, например, мой очень боялся нырять на там глубже 2-3 метров. Он освоил первый курс и сейчас спокойно может опуститься, нырнуть за кораллом, там за какой-нибудь ракушкой, сфотографировать. То есть прошла вот этот, прошла эта паника, прошла боязнь, страх ушел. И в жизни тоже это пригодилось использовать эти методы, когда какие-то такие стрессовые ситуации. Но мне это помогает в моей деятельности, например.
Какой?
Я осваиваю профессию массажиста и двигаюсь в сторону мануальной терапии. Я вот недавно приехала из Петербурга. Там есть уникальный человек, Волков Юрий Владимирович. Огромный привет ему. Его пациентами являются артисты Мариинского театра, Ваганского училища. К нему даже ездят из Большого театра. Представляете, какие золотые руки. И вот он что-то вот увидел во мне, передает свои знания. И, соответственно, когда я работаю с клиентами, люди приходят в разном состоянии, с разным настроением. У кого-то что-то случилось, там проблемы. Я вспоминаю свое состояние, вот это вот спокойствие в глубине. И из этого спокойствия, из этой нейтральности работаю с человеком. И оно передается, ему тоже становится хорошо.
Отлично, но мануальная терапия — это, пожалуй, будет тема нашей следующей какой-нибудь из программ. Наше время истекло на этот раз. Всем желаю чудесно отдохнуть за длинные майские праздники. Со мной в гостях в студии MediaMetrix была Ольга Малова, фридайвер, замечательная, опытная девушка, знающая глубины подводного царства и общающаяся с дельфинами и скатами. Увидимся после праздников 13 мая. Надеюсь вас всех здесь же увидеть. Чао.